Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемь часов шесть минут, четверг, февраль, день 13. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве, минус 8 ощущается как минус 13. Александр пишет: «Доброе утро, Алексей. Наконец-то произошел официальный звонок между Трампом и Путиным. Если честно, ничего нового не узнали». Александр, по-разному люди оценивают звонок этот. «Во всех новостных каналах идет какой-то нездоровый ажиотаж по поводу переговоров США и России. Опять мы очаровываемся американцами, а они нас опять кинут», — пишет Геннадий. Алексей Керенский пишет, что «Интересно, что теперь скажет Китай в свете нашего диалога с США. Китай уже высказался, говорит, мы можем предоставить площадку для переговоров». «Давайте сегодня повеселее эфир, а не как вчера», — пишет Сталиненок. «Вам вчера грустно было?» «Что там в Гомеле упало, как думаете?» — пишет Дмитрий. Да, собственно, это пока не имеет никакого значения, Дмитрий. «Спасибо вам большое за ваш нелегкий труд». Благодарю за высокую оценку. «Какое ваше мнение, почему профсоюз медиков на дыбы встал? Я про отработку студентов-бюджетников», пишет Алексей. Алексей вообще не в курсе, откровенно говоря, этой темы, какой там профсоюз медиков, на какие дыбы встал. Если посмотреть сейчас, узнать, может быть, какое-то мнение и будет. На данный момент моего мнения относительно профсоюза медиков, отработку студентов, бюджетников и прочее не сформировано, потому что я не смотрел в сторону этой темы. Исходя из того, что вы написали, могу сделать предположение, что мы уже с вами пытались это обсуждать в эфире, и смысл заключался в том, что те, кто учится на бюджете, потом должны отработать в государственных больницах, так скажем. И это, видимо, кого-то сильно не устраивает. Ну, кого это сильно не устраивает, ну, на мой личный вкус, тот, наверное, не должен учиться на бюджете. Потому что учиться на бюджете – это значит учиться за бюджетные деньги. А бюджетные деньги, в общем-то, бюджет должен тратить только на то, чтобы потом специалист работал в сфере того же самого бюджета. Такая вот элементарная вещь. Если ты вдруг не хочешь работать в бюджетной сфере, то, наверное, тебе и не нужно тогда на бюджете учиться. Вот. Потому что просто как бы исторически так сложилось, что некоторые воспринимают, что бюджетное образование – это бесплатное образование. Это не совсем так, на самом деле. Вот. Это образование в надежде на то, что человек будет работать на государство. Другое дело, что единственным работодателем в Советском Союзе, например, и было государство, и поэтому бюджетное образование становилось таким, скажем, государственным образованием и вполне себе бесплатным. Хорошо учишься, у тебя бюджетное образование, все дела. Пожалуйста, на государство работаешь потом. Как бы другого работодателя нет. А потом вот эта вот половинчатость определенная появилась, когда государство из-за образования за твое заплатило, и ты в Израиль улетел потом лечить людей. Как бы специфика немножко неудобная. Есть такое ощущение. Поэтому, как мне кажется, логика есть в действиях тех, кто задается этими вопросами, а почему так? И, ну, естественно, есть логика в действиях тех, кто говорит, а нас это не устраивает, мы хотим отучиться на ваши деньги, а потом, значит, сразу же начать на вас очень сильно зарабатывать. Ну, как сказать, успехов, успехов. «Да, улетел в Израиль и ругаешь оттуда страну свою бывшую», пишет Геннадий. Конечно, конечно. «А почему убрали архив подъема?» Не убирали архив подъема, Юрий. Может быть, у вас какая-то проблема. «Меня интересует другое. В свете, собственно, переговоров президента России и Америки, почему вас интересуют какие-то другие темы? Вы какие-то такие особенные все? Просто мне интересно». Я думал, мы будем на эту тему говорить. Если не хотите, конечно, не будем говорить. Можем с вами обсудить, почему убрали архив Сергея Давенко или не убрали его. Разберемся в особенностях построения нашего сайта. Это же ведь актуально. Это ведь сейчас вот именно тот вопрос, который нам всем необходим. От этого ведь зависит. Это же экзистенциальный вопрос для нашего государства. Ведь жизни миллионов людей от этого зависит сейчас. Ну, прям. Пора обсудить, правда. Просто с переговорами и так все ясно, пишет Алексей. Что ясно, Алексей? Пишите, что вам ясно. Понимаете, каждому свое ведь ясно. Давайте попробуем выяснить, что вам всем ясно. А я уже подумал, что запись слушаю, пишет Андрей. Да, многолетней давности такое ощущение, Андрей, да? А, Леха, нет, давай про Трампа и Путина, пишет Олег. Вот я говорю, давайте. Наконец-то Украину разберут на горы мусора и ресурсов и поделят, пишет один из слушателей. А вчера почти выучила речь Трампа, которая заканчивается словами «God bless». Ну, вы, конечно, с ошибками пишете, но ладно. И зачитала эту речь матери фронтовика моей подруги. Она похвалила, пишет Наталья. Ну, бывает, Наталья, и такое. А рынок как отреагировал? Сказка, пишет Михаил. Ну, подскочил немножко там. Что-то на 4%, что-то на 10%, что-то на 8%. Подскочил. Потом вроде подуспокоился, но я перестал за этим следить. Мне, в принципе, без разницы. Я за колебаниями рынка не слежу, потому что я на них не пытаюсь зарабатывать. Не парюсь по этому поводу. Вот. Я как Уоррен Баффет, знаете. Сложные проценты, долгие инвестиции. Меня вот эти вот ваши колебания рынка интересуют. Ну, интересуют, интерес. Знаете, когда сидишь, думаешь, черт, а, может быть, надо было. Потом такой, да ладно, это не моя стратегия. И поэтому я не парюсь. Колебания рынка, пусть колебаются дальше. Действительно, в приложении станции больше нет архива подъема, пишет Андрей. Да как же вы достали меня с этим? Я вам говорю еще раз, я не могу ничего сделать с этим сайтом поганым. Вот. Я не знаю, как он работает. И не могу ничего там убирать и добавлять. 10 тысяч раз уже передал эту вашу информацию. У вас есть все возможности писать и на специальный сайт, и все. Вы мне пишете. Чего мне пишете? Я же ведь сайт делаю. Вот. Так, рассказываю ситуацию по Гомелю. Мои товарищи говорят, что в городе все спокойно. Петарды, наверное, дети взрывают, пишет Финист. Ну, петарды вряд ли так-то. Не похожи на петарды. Что-то вроде как-то поярче было. Ну, знаете, вот в силу того, что я вчера посмотрел, как наши президенты поговорили, американские, российские, да, вот, и потом доложили Зеленскому, мысль, которая у меня в голове появилась, такая. Сейчас боевые действия интенсифицируются, станут более интенсивными, на мой вкус. Вот что я думаю. То есть разговоры о перемирии, это, конечно, разговоры о перемирии, но я думаю, что сейчас интенсивность боевых действий возрастет. Вот такое вот мое мнение. Почему? Потому что Трамп такой говорит, давайте за 6 месяцев все решим. Ну, как минимум, нам за 6 месяцев тогда нужно решить ситуацию по нескольким городам. Как минимум. Это как минимум. Нам за несколько месяцев надо это решить. Вот. Украина сейчас будет всячески срывать эту историю, естественно. Любые переговоры России и США без участия квазигосударственного образования Украины, они будут срывать. Поэтому в небе над Гомелем что-то будет появляться, еще где-то что-то будет появляться, какие-то странные провокации, обстреливать кого-нибудь из МАГАТЭ, они будут возле Запорожской атомной электростанции. Ну, они сейчас, в общем, будут всячески гадить, это ясно. Им это нафиг не надо, чтобы напрямую с американцами разговаривали. Так что, я думаю, будет интенсивно сейчас. Вот такое мое мнение. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, все наоборот. Но я полагаю, что будет интенсивнее, чем было. Вот сейчас вот все такие созвонились друг с другом, поняли примерно, что к чему. И теперь начинается действие. А какая им разница, если америкосы их уже кинули, пишет ленивый титан. Быть или не быть, вот в чем вопрос. Понимаете, какое дело. Когда Украина, я так предполагаю, когда Украина думала, что она часть Запада, и Запад за нее будет до последнего там американца биться, они не думали, что для них это экзистенциальный вопрос и вопрос выживаемости. Ну, я имею в виду сам режим украинский. А сейчас они потихонечку начинают думать, что это для них экзистенциальный вопрос. Ну, Европа за них, конечно, стоит горой прямо, ну, на словах в данный момент. Общие заявления у них есть, что мы будем до конца, несмотря ни на что, там, ту-ту-ту-ту. Ну, посмотрим. Сейчас пару выборов проиграют. Вот. Другие люди придут ко власти, там, в Британии, во Франции, где-нибудь еще, в какой-нибудь Германии. И, может быть, заявления европейские будут уже не такие яркие относительно поддержки Украины. Но это не суть. Это не суть. Суть в другом. Суть в том, что, теряя поддержку, Украина, может быть, начнет задумываться насчет того, чтобы как-то, так сказать, что приходит ей конец. Ну, я не имею в виду саму Украину как некое государство или еще что-то. Его, как показала практика, не существует. Такого государства, это не государство. Вот, в прямом смысле этого слова. А я имею в виду режим киевский. Им как-то надо себя сохранять. Сейчас им кто эти гарантии дает сохранения? Затем они будут кидаться и там что-то молиться, выпрашивать. Ну и кто, если вдруг мимо них идет, они будут, конечно, палки в колеса вставлять. Вот. Самые крутые сейчас эстонцы, как какой-то анекдот, читаю новости про их заявление. Да, вчера было вообще супер заявление от эстонцев. Они говорят, следующая война, если будет на Украине, Эстония готова воевать за Украину. Поняли, да? Следующая. Это вообще класс. Это вот это смельчаки, вот это мощное государство. Серьезно, Эстония просто топ. Они говорят, смотрите, Эстония готова до последней капли крови сражаться за Украину в следующей войне на Украине. Толково, толково. А я вчера купил звезды и подарил посту про Эстонию от души, пишет Нигматуллин. Да вот, спасибо большое, Нигматуллин. Зеленский начинает чистить кандидатов в президенты. Порошенко под охраной завели дело. Депутат Рады Гончаренко назвал Украину Северной Кореей. Смешно, пишет Василий. Ну, в интернетах это называют жабогадюкинг. Вот. Жабогадюкинг у них, конечно, пошел прямо вчера активнейший. Но, как бы вам сказать, у меня нет... Не то чтобы сил каких-то, у меня нет ни времени, ни желания радоваться этому всему жабогадюкингу украинскому, потому что даже существование вот этих людей в том формате, в котором они сейчас существуют на Украине, все равно мне не нравится. Мне все равно не нравится. Мне не нравятся заявления Трампа многие. То есть вот он одно говорит сначала, потом как-то немножечко раз и корректируется. Потом вроде бы такой, все, договоримся, зачем нам Украина, какое НАТО. Потом такой, маловероятно, что Украина в НАТО вступит. Ну и вот это, потом раз выходит пресс-секретарь Белого дома и такая говорит, ну мы все-таки воспринимаем Россию как конкурентов, другое дело, что вот Трамп хочет говорить с конкурентами. Ну пока, в общем, ничего не понятно, если честно. Вот я смотрю, я вижу, как некоторые там уже в экстазе по поводу, вот, звонок произошел, все, а-ха-ха. Не знаю, не знаю, не знаю. Я, правда, переживаю на тему того, что мы можем очароваться американцами в очередной раз, и они в очередной раз нас обманут. Знаете, я не хочу, чтобы нас обманули. Вообще не хочу. Я не хочу никаких очарований американцами. Вот. А они нас прям очаровывать стали, обратите внимание. Прям, ой, Тулси Габбард, Тулси Габбард, а какая Тулси Габбард, ой-ой-ой. Прям вот, ну, невозможно. Прям заходишь в русский сегмент интернета, так скажем, да, там, Телеграм, так далее. Вот, а там прям слюни текут, прям, прямо Тулси наша, прямо, потом раз переходишь в какой-нибудь канал, ну, видно, девочки ведут, у них там хексит, хексит, татуировки, хексит, ай, хексит, как заехал, приехал, потом какие-то это, Илон наш Маск, ой, да он Старлинки над Крымом отключал, ага, ага, вот это все. Прямо я вижу, как не то что Трампом, а его администрацией у нас люди очарованы, прям, прям конфета. Единственное, мне кажется, кто не очарован, это вот, кстати, Песков. Вот Дмитрий Песков, он прямо держит курс, я вот обратил внимание, говорит, ну, поговорили там, нормально, переговорили. Потом заявление Кремля по поводу вчерашнего разговора, то есть... Те заявления, которые сделал Трамп, все разнесли, все, уже все сейчас. Вот, пахнуло, значит, там чем-то, это, дружбой, мы друзья, там уже вот это вот что-то такое начинается. Уже я смотрю какие-то постеры, значит, союзники, американец в военной форме и русский, значит, обнимаются. Это встреча на Эльбе, понеслось просто вот вообще со всех вот этот труп. Вообще, что делаете? Вот, и комментарий Кремля, я могу его даже прочитать по поводу вчерашнего разговора. То есть вот это вот все, вот этот набор эмоций, которые вчера все испытывали относительно того, что заявлял Трамп, и комментарий Кремля. Читаю. Главы государств обсудили вопросы, связанные с обменом граждан России и США. Президент Соединенных Штатов заверил, что американская сторона выполнит все достигнутые договоренности. Обсуждалась также тема урегулирования на Украине. Д. Трамп высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В. Путин со своей стороны упомянул о необходимости устранения первопричин конфликта и согласился с Д. Трампом в том, что долгосрочное урегулирование может быть достигнуто путем мирных переговоров. Президент России также поддержал один из основных тезисов главы американского государства о том, что наступило время, чтобы наши страны работали вместе. В ходе беседы были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа, а также двусторонние российско-американские отношения в сфере экономики. Президент России пригласил президента США посетить Москву и выразил готовность принять в России американских должностных лиц по тем направлениям работы, которые представляют взаимный интерес, включая тему украинского урегулирования. В. Путин и Д. Трамп договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личных встреч. Вопрос такой, вот если этот текст прочитать и все остальное, что сейчас происходит вокруг этого звонка, ну скажите, пожалуйста, какое ощущение, одинаковое возникает или разное? Мне кажется, разное, нет? Вот эти очарованные наши средства массовой информации, вам что, платят из USAID? Вроде бы же закрыли уже USAID, а вам оттуда платят? Вы как эти сумасшедшие, как заведенные вчера. Ой, Трамп, друг, брат, встреча на Эльбе, союзники, получай! Ну что это такое, я не понимаю. Пахнуло программой «Время». Вам в новости надо идти, пишет Василий. Если честно, я оттуда пришел, Василий. Вот. Вы что, думаете, я новости не могу читать, что ли? Прикалываетесь? Хоть сейчас прям, в любой эфир любого канала, сяду и буду читать. Это вы что, это же новости, это же, ну, как бы читать это же читать. Читать это читать. Если вдруг где-то не хватает, вот, и есть деньги, зовите. А через 50 лет нам расскажут, что русские помогли американцам разбить нацистов на Украине, пишет Василий. Да не, в смысле... Да, Василий, русские помогли. Это да, это все. Это вот железно. Василий, вы молодец. Но я видел эту шутку вчера. Ну, вдруг она ваша. Лучше быть сильным соперником, чем страной-бензоколонкой с разорванной экономикой, пишет Василий. Да, кстати, мы стали конкурентами. Представляете? Мы годами говорим, Россия конкурент США, США конкурент России. Нам годами рассказывают все, в кавычках, журналисты, ну, пропагандисты американские, которые на деньги USAID работали, в том числе в России, говорят, какие вы конкуренты, вас Америка не замечает. Выходит пресс-секретарь Белого дома, говорит, мы воспринимаем Россию как конкурента. Вот кому верить, не знаю прям даже. Прям даже не знаю, кому верить. Если поменять Трампа и Путина в речи на Брежнева и Рейгана, ничего не поменяется, пишет Владимир. Не знаю, Владимир, не знаю. Так долго еще, пока я не живу. Поэтому придется либо вам поверить, либо не поверить. Очередь из европейских стран на разговор с Путиным уже создана. Номерки на руках пишет Юрий. Вокруг Риббентропа тоже плясали с бубном в свое время, пишет Дмитрий. Как говорят американцы, степ-бай-степ, давайте для начала дождемся наших после обмена с США, пишет Давид. Кстати, Давид, когда мы говорим степ-бай-степ, ведь можно говорить шаг за шагом. И, может быть, тогда не нужно будет добавлять, как говорят американцы. А кто такой Винник? Он сильно ценный, пишет 101 километр. Ну, смотрите как, мы отдаем американцам их некого то ли дипломатического работника, то ли кого, который как бы торговал наркотиками, а они нам отдают некого Винника, который занимался, как они говорят, отмыванием денег через крипту. Ценный он или не ценный? Ну, я так полагаю, что если государство американская вписывается за какого-то человека, который как будто бы просто торговал наркотиками, для них это ценный человек. И если наше государство обращает внимание на человека, который просто якобы там отмывал какие-то деньги через криптовалюту, наверное, для нас это ценный человек. Ну, если на уровне президентов, да, как бы решается этот вопрос. Как, ответьте себе на вопрос, ценные это люди или нет? Или это так, пешеходы какие-то шли мимо там что-то кто-то их увидел и такой, а что, кстати, это... Надо бы забрать. Ну. Ну, так, тот, которого отдали, он реально похож на Нарика, пишет Алексей. Ну, в целом, я думаю, что те люди, которые отбывают наказание в тюрьме, они так вот не выглядят отдохнувшими, свежими и загоревшими. Ну, правда, они выглядят так, как выглядят люди в тюрьме. А что, Россию вычеркнули из списка врагов из военной доктрины США, пишет Алексей? Нет, нет, вы что? Вы что, Алексей, нет, конечно. Переговоры в Абхазии нужно провести на даче Сталина, чтобы никого не обидеть, ни Китай, ни Саудовскую Аравию и так далее. Как раз аэропорт открывает. Эпично будет, если первым пассажиром будет Трамп и Владимир Владимирович, пишет Дробик Сергеевич. Ну, кстати, обратите внимание, вот Саудовская Аравия говорит, можно переговоры на нашей площадке провести. Китай говорит, а давайте у нас можете есть что там переговорить. А при этом наш президент приглашает напрямую Трампа. Трамп, кстати, тоже сказал про это, что он, может быть, будет в Москве и ждет, возможно, какое-то время там ближайшее нашего президента в Америке. То есть здесь позиции сходятся. Если Трамп, значит, Дональд Трамп и Владимир Путин будут встречаться в Америке и в России, то зачем им вообще какие-то площадки из разряда Саудовской Аравии или Китая, при всем уважении? Если так уж откровенно. Такие площадки, как Саудовская Аравия и Китай, нужны, наверное, если на какие-то типа переговоры, так называемые, будут тащить Украину, там, Европу, еще чего-нибудь. Нужна будет какая-то такая нейтральная площадка, на которую все могут приехать туда-сюда, да? Если, в принципе, эти переговоры будут, ну, как бы, между Россией и США, что, в общем-то, абсолютно закономерно, потому что мы все прекрасно понимаем, что никакой Украины самостоятельной не существует, и вот эти все рассказы многолетние о том, что Украина сражается с Россией, а американцы не страна конфликта, ну да, мы видим, что их можно... Ну, как бы, это помоечные рассказы, которые кто-то, конечно, слушал, но теперь уже ни у кого сомнений нет, да, что это бред. Поэтому все прекрасно понимают, что это противостояние военной России и США. И, собственно говоря, наверное, можно обойтись и без третьих площадок каких-то. Почему нет? А зачем? Зачем куда-то ехать? Вот есть Москва, вот есть там, ну, допустим, Вашингтон. Вашингтон, Нью-Йорк. Ну, что им больше нравится, не знаю. Вот и все. И наш президент туда слетает, американский президент сюда слетает. Вот. Пообщаются, решат. Вот и все. Европа что-то позаявляет. Какая разница, что Европа заявляет? Мы про Европу тоже все прекрасно знаем. Да, какая она самостоятельная. Поэтому. На Аляске, пишет НН. Тоже неплохо. Если Европу не позовут, то Макрон совсем расстроится, пишет Джекпот. Переговоры нужно проводить на атомном ледоколе «Россия» в Северном Ледовитом, пишет Роман Партизан. Согласен, в гости друг к другу оптимальное решение. Зачем третьи лица? Я говорю, Вит, третьи лица нужны только если вдруг мы будем все изображать, что нам очень интересно мнение Украины по этому поводу, что Украина якобы самостоятельное государство. Трамп, кстати, держится в фарватере все-таки этом. Он, несмотря на то, что без Украины звонит и уже разговаривает с нашим президентом, наш президент напрямую с ним разговаривает, он все равно потом еще делает реверанс в сторону Украины, Трамп. Он еще говорит, а я сейчас позвоню еще этому. Алло, Зеленский, ты? Значит, смотри, ты новость читал, молодец, пока. Я смотрю эти пропагандистские ресурсы украинские, они такие, уже все, разговор закончился с Зеленским, а с Владимиром Путиным разговаривал полтора часа. Они там вообще на изжоге сейчас сидят, но это не суть. Не суть. Главное, вот этот момент. Будет ли Трамп дальше там изображать, что Украина вообще какие-то решения может принимать? Будет ли Украина пытаться оторваться от Трампа и принимать какие-то свои решения там на основании взаимодействия с Европой? Будет ли Европа пытаться проявить некий свой как бы суверенитет? Много сложностей. Много сложностей. Какие-то варианты отхода лично у Зеленского есть, чтобы выжить, пишет Антон? Да полно, никто не говорит о его ликвидации, если честно. 8.30 новости. В 8.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Так. А что у нас тут интересного? Куда-то. Ой, что-то. Все ваши сообщения куда-то у меня ускакали. Так. А специалисты МАГАТЭ все равно не смогли понять, кто их вчера обстрелял. Нет, это невозможно. Дизель за ночь на 25 копеек подорожал, пишет Ростислав. Вы, Ростислав, ответьте на другой вопрос. Почему, когда дорожал доллар, все дорожало, а сейчас доллар подешевел, а ничего не подешевело? Бам! Почему все те, кто автомобили продает, покупает их за доллары и продает за рубли, сказали, что автомобили подорожали, потому что подорожал доллар? А сейчас, когда он на 10 рублей подешевел, автомобили их не подешевели. Скажите, на 10%. Почему автомобили не подешевели на 10% вчера? Почему? Вот вопрос, Ростислав. Идите и думайте над этим. Идите и думайте. Угу. Так. Пишут, что зелье Порошенко арестовал. Там агония начинается, пишет Толя. Ну, не арестовал еще, но да, там уголовное дело, вплоть до государственной измены. Ну, забавно, кстати. Ну, с другой стороны, понимаете, сейчас начнешь говорить, что нет государства, нет измены. Это вроде как будто Порошенко поддержал, еще что-то. Нет такого желания поддерживать Порошенко. Там все сволочи, и все они должны быть наказаны. И Порошенко гнусный, и Зеленский гнусный. Я не хочу никому из них какой-то помощи оказывать вообще, даже в виде там полушутки. Не хочу. Я хочу, чтобы они прямо вместе отправились прямиком в ад. Вот вдвоем, там, втроем, я не знаю. Все вместе. Просто я не вижу там вообще никого просвета, и ни единственного, ни одного человека я там не вижу во власти, там каких-то, которые были бы приятны вообще, как люди. В истории с автомобилями виноват утилизационный сбор и новые налоги, а вот почему не падают цены в телефоны, телевизоры и другая техника, вот это вопрос, пишет Георгий. Ну, тоже рассказывайте нам, Георгий. На автомобиле тоже составляющая вот именно валютная, она такая серьезная. Все время, когда автомобили дорожают, начинаешь с людьми разговаривать, они тебе про курс начинают рассказывать. Ну, в целом, ладно, хорошо, ну и техника хотя бы почему не дешевеет. Это называется храповый механизм инфляции. Все только дорожает, пишет рука-нога. Ну, как только не назовут рука-нога, желание какое-то непомерное обогащаться на всем. Вот как только не назовут. И храповый механизм, и что только не придумывают. Да падают. Вчера мониторил iPhone с 93 упал на 79, пишет Гиви. Да, ничего себе, но iPhone не хочу больше. Лучше уж инфляция, чем дефляция, пишет Илья. Ну почему? По каким-то параметрам может быть лучше и дефляция. Я не имею в виду, что в целом дефляция — это хорошо. Это значит, что как бы экономика типа умерла. А вот по каким-то конкретным показателям, по каким-то конкретным товарам, если цены падают, что в этом плохого? Потому что техника закупалась еще при высоком курсе, пишет Сергей. Ну и что? А сейчас они технику будут при каком курсе закупать? При низком. Они просто нам рассказывают, что они при высоком закупали, поэтому по высокой цене и продадут. А следующий, вот часть, которую они покупают, они по какому будут курсу продавать? У них очень хитрый механизм купли-продажи у торгашей, я вам так скажу. Пусть попробуют на рынке так купить ценные бумаги и продать. Я покупал эту ценную бумагу по высокому курсу. Это твоя проблема, что ты покупал ее по высокому курсу. Ты дебил, значит, не покупай по высокому курсу. Это твоя проблема. Все непонятно. То есть на самом деле торгаши, вот эти вот, которые торгуют этими машинами своими, телефончиками там и прочее, они просто обнаглели. Они, ну, как бы законы рынка просто пытаются обойти за счет потребителя. Я сейчас, видите, злиться начинаю. И когда они начинают мне рассказывать, что они закупали по какой-то там цене, мне все равно, по какой цене ты закупал. Рынок сейчас такой. Это твоя проблема, это твои проблемы, что ты закупился по такой цене когда-то. Понимаешь или не понимаешь? Рынок упал, все. Ты либо продаешь по новой цене, либо сиди на этом всю жизнь. Держи эти активы у себя. Сиди с этими машинами и телефонами там, 10 лет, 20 лет, жди, когда подорожают. Может быть, потом они как антиквариат подорожают. Когда вдруг потребители догадаются до того, что я прав, вот, торгаши перестанут борзеть сразу же. Но поскольку потребители до сих пор не догадались и не поняли, что я говорю, торгаши у вас пляшут на голове и будут плясать. Я покупал по другой цене. Ну, зайди на рынок, на любой, возьми любое приложение любого брокера, зайди на рынок, на фондовый, купи что-нибудь по одной цене, а потом, когда это упадет, выйди и скажи, ну, я ж по другой покупал, а всем плевать, по какой ты покупал, Ты-то покупал в надежде, что ты на этом заработаешь, правильно? Ну, не заработал, ну, бывает, что? Бывает, это ты, в общем, виноват сам в этом. Почему мы-то должны за тебя платить? Мы что, добрые самые люди прекрасные на свете? Ну, разве нет? Вот скажите мне. Ну, так купят они по низкому курсу, но потом дешево продать не смогут, потому что, наверное, купить по высокому курсу не смогут, пишет Михаил. Это никого не должно волновать. Вы как идиоты повторяете всякую чушь за дебилами в интернете, которые вас разводят. Еще раз объясняю. Это его риски и его проблемы. Это он купил, и у него на руках товар по завышенной цене. Это его проблема. Мы дождались... Когда цены упадут, и мы приходим в этот момент и говорим, цены упали, продавай по новой цене. Он говорит, я по старой покупал. Это его проблема, а не ваша. Это он дебил, что купил по старой цене. Но если вы вдруг по старой цене у него начинаете это покупать тогда, когда цены упали, это значит, что вас обвели вокруг пальца. Значит, вы тупые. Не делайте так, не будьте тупыми. Ни один рынок так не работает. Пусть не рассказывают сказки. Это они, значит, свои просчеты, свои личные, внутренние, за счет вас и вашей глупости пытаются закрыть. И закрывают. Перестаньте это делать. А? Торгаш все равно продаст. Дураков много. Да и у людей денег много, пишет Давид. Ну, так, конечно, да. Согласен. Без лоха и жизнь плоха. Знаете, такое есть выражение, Давид, уличное. Но я поражаюсь, как вот меня люди слушают годами, да, там, высшее образование у людей, люди грамотные, что-то о политике рассуждают, про сделки с Трампом рассуждают. Какие сделки с Трампом, если вас любой торгаш из пердежной лавочки обводит вокруг пальца? Какие сделки с Трампом? Какие сделки с Америкой? Какая геополитика? О чем вы говорите? Какие Гренландии в обмен на какие территории? Ну что вы? Ну вас продавец телефонов обвел вокруг пальцев. Вы что, вообще ничего невменяемые? Конкуренция в этом деле отлично работает, пишет Андрей. Правильно. И давишь на него через то, что, ты не продаешь мне, так я вон у этого пойду куплю. Пошел к этому, говоришь, ну давай дешевле, чем тот. Тот мне уступает, ты мне уступай. Это рынок, это рынок. Это его проблема, что он купил дорого. Это его проблема, что он по дорогому доллару это брал. Не ваши. Не берите на себя его проблемы. Пошел он. Ну, хорошо, я не буду покупать. Все, сиди на этой машине своей с этим телефоном, смотри свой телевизор. Оставь себе. Оставь себе. Очень умные, я смотрю, у нас торгаши. Очень умные. Такого быть не должно. Он не купит по другому курсу. Возникнет дефицит, цена вырастет, пишет Энгри. Купит, никуда не денется. Он ничего делать другого не умеет. Он ничего делать другого не умеет. Он не производит ничего. Он будет покупать все равно. Поэтому он просто не получит сверхприбыли. Да? Вот и все. Он просто не получит сверхприбыли своей. Сработает не в накрутку не в 300%, ну в 100. Ну не в 100, но в 50. Не в 50, в 25. Не в 25, в 5. В 0 пусть выйдет. Пусть выйдет в 0. Это его проблема, что он выйдет в 0. Почему это ваша должна быть проблема? Вы должны спасать его вонючий бизнес. Уже идиот не мог даже подождать, когда курс упадет, закупался по той цене, по которой был. Так это его проблема. Это он сам ведет так бизнес свой. Он у него разваливается. Ну, удачи ему. Почему мы его должны спасать? Мы же страховая компания, что ли, все вместе? Мы его большие друзья. Вот. Это наше семейное дело. Мы что, клялись в верности друг другу? У нас клятва на крови. Ну что, скажите. Бред же. Мне самое интересное, как вы их оправдывать пытаетесь. Это вот самое интересное. Это как жертва оправдывает насильника. Типа, ну, может, он очень хотел. Может, я как-то оделась чересчур ярко. Ну, может, и хотел, может, и оделась чересчур ярко. Но это как бы не оправдывает самого насилия. А зарплату с чего он будет платить, пишет Дробик. Это его проблема, Дробик. Мне плевать, с чего он будет платить зарплату. Если он не умеет вести свой бизнес, если он не страхует свои риски, не надо за счет меня свои риски потом выкручивать. Не надо. Не надо. Мне плевать, чего будет платить зарплату. С обещаний, пускай отрабатывает сам, бартером, договаривается, умоляет своих работников. Это его проблема, не моя. Перестаньте морально забирать проблему торгаша на себя и думать, что вы ему что-то должны. Ничего ему не должны. У вас есть деньги, у вас есть желание купить. Есть реальный курс. Он упал, упал. Продай дешевле. Я не продам. Сиди. Не продавай, я найду того, кто продаст. И знаете, что вам интересно? Найдете. И найдете, и купите. По нормальной цене. А этот придурок пусть сидит дальше. Ну что, какая проблема? Почему вы должны делать так, как ему хочется? Спасать его работников и его бизнес. Зачем он вам нужен? Он вам друг, брат, сват. Кто он? Вы не коммерсант, никто вас по этому вопросу слушать не будет, пишет Роман. Будьте в заднице, Роман, если не будете слушать. Пожалуйста, находитесь там, без проблем. Вы не коммерсант. Конечно же, я не коммерсант, именно поэтому меня и нужно послушать. Потому что если бы я был коммерсант, я бы никогда вам не говорил ничего против коммерсантов. И рассказал бы вам историю о том, как я закупился по высокой цене, и поэтому, когда цены упали, вам продам по высокой цене. Я еще раз вам говорю, на любой рынок зайдите, любой. Вот, рынок валют. Знаете, ну вот просто валютный рынок. Ты зашел, ты купил за доллары рубли, за рубли доллары. Знаете, когда за одни деньги покупаются другие деньги. Знаете, такое есть? Слышали? Криптовалютную биржу зайдите на любую. Зайдите, вот крипту купите по цене. Например, вы взяли там, я не знаю, биткоин за 100 тысяч долларов вы взяли. Да, он 100 тысяч долларов стоил. А он упал до 94. Попробуйте, когда он упал до 94, продать там, допустим, за 100. Ну, попробуйте. И объясните это так. Я брал по 100. Тебе скажут, пошел, и все. И все. Цена 94. Все. Ты можешь хотеть, что хочешь. Хорошо, выстави их даже по 100. Вот выстави. Скажи, готов продать столько-то биткоинов. Стоимость за один биткоин 100 тысяч долларов. На рынке, где его стоимость, где люди его покупают и продают, где-то в районе 94, твоя заявка будет вечно висеть на уровне 100, пока он не поднимется, рынок. Но если только ты хочешь его поднять, если ты хочешь создать искусственный дефицит, если у тебя есть такие объемы, чтобы менять вообще цену на рынке, ну это я не знаю, это тогда мы можем говорить о каком-то монопольном сговоре на рынке, например, у нас чего, электроники, да? Или, может быть, мы поговорим о монопольном сговоре на рынке автомобильном. Это у нас что, это сели ребята, которые торгуют машинами, которые они даже не производят, а просто покупают где-то в Китае, и договорились между собой, что они нам будут лапшу на уши вешать. Так у нас есть ФАС. Пускай ФАС тогда занимается этим делом. В чем проблема? Что за ценообразование тупое такое? Что за издевательство над людьми? Ну, правда. Ну как это так? Почему цены в одну сторону только все время у них? Как это может быть? А нам зарплату надо платить. Ну не платите. Ну не платите. Не платите. Мы тоже ходим на работу, мы тоже получаем зарплату. Да, нам тоже надо кормить детей, все дела. Что проблема-то? Ну рынок такой. Ну он пошел вниз. Ну что ты сделаешь? Ну такой у тебя бизнес. Вот ну не надо было идти в этот бизнес. Иди в другой. Производи удобрения. Вот говорят, рынок удобрений в будущем это будет важно, потому что производить еду нужны удобрения. Все, вот иди удобрения делай. Ты же решил покупать чужие машины и продавать их подороже, правильно? Правильно. Ну что ты? Мало заработал? Да все ты верно говоришь, но в основе проблемы лежит человеческая жадность, а она незыблема вечно, пишет Макс. Спасибо большое, Макс, по крайней мере, что вы признали мою правоту. Стабильность курса должна быть, а ее нет, пишет Андрей. Чепуха это все, никакой стабильности курса в этом смысле и не должно быть. У биткоина какой курс? Вот биткоин сколько стоит? Непонятно, сколько стоит биткоин. Сегодня биткоин стоит столько, завтра стоит столько. Все очень сложно. Цены колеблются, волатильность высокая. Покупают, продают, все нормально, никаких проблем. Вот, покупают, продают только так. Такие вещи и еще и объяснять приходится, пишет Добролюб. Это глупо. Если коммерсанты бесконечно будут обогащаться, а те, на ком они обогащаются, не будут обогащаться, то прогорят все. Получается, и коммерсанты тупые, пишет Ленивый Титан. Жадные. Потому что не хотят строить бизнес долгий. Не хотят придумывать стратегии. Хотят здесь и сейчас заработать много и кайфовать. А я вот наблюдаю, например, за некоторыми крупными, так скажем, продавцами автомобилей. И я вот, например, смотрю рейтинг у одной очень известной компании, которая продает автомобили очень давно в России. Вот, не производит, а именно продает. То есть это покупает, продает. Большая. То есть там миллиардные обороты у них и так далее. Я смотрю, у них рейтинг понижен. Как это, господи, инвестиционный рейтинг или как он называется? Я забыл. Кредитный рейтинг. С, по-моему, А- на ББ. Ну, ты же 3Б. Их скинули. При том, что я помню, как мы с товарищем недавно обсуждали, что они фиксировали какие-то чистую прибыль в размере нескольких миллиардов. В тот момент, когда вот ковид грянул, и, короче, машины стали дорожать резко. У них миллиардные прибыли были. Чистая прибыль. Не оборот, а чистая прибыль, типа 8 миллиардов, 9 миллиардов. Можете себе прикинуть? А сейчас они почему-то как-то вот у них закредитованность очень большая, и они почему-то вот рейтинг теряют, понимаешь, по оценкам рейтинговых агентств. Чего произошло? Где деньги? Как так получилось? Не знаю. Наверное, мы чего-то не понимаем в их бизнесе. Наверное, мы что-то не понимаем. Наверное, когда отказались коврики по 40 тысяч вкладывать в машину, вот знаете, вот это бывает. Положим коврики, услуга стоит 40 тысяч. Сразу прогорели все. Ну так а кому нужен такой бизнес, который непонятно на чем вообще держится? А где деньги? В офшорах, пишет Лимузин. Если они в офшорах, тогда у нас есть специальные органы, которые проверяют, вот, кто и где и как пытается деньги выводить. Таких людей это преступление. Их надо находить, наказывать. Все. Все разговоры, все вопросы. Мы даже с вами когда-то обсуждали в эфире одну очень важную тему. Плохо ли или неплохо воровать? Наихудший вид воровства – это когда ты воруешь здесь, а тратишь там. Если ты воруешь здесь и тратишь здесь, это еще ничего так. Но наилучший вариант воровства – это когда ты воруешь там и тратишь здесь. Поняли, да? Это вот американская модель. Учитесь. Для того, чтобы стать великой страной, вот, вовсе не нужно бороться с коррупцией. Коррупция, видите, ее невозможно побороть. В Америке сам Трамп сказал, откатов только на триллион долларов. Нужно просто воровать в других странах и выводить эти деньги в свою страну. Вот тогда у вас будет великая, богатая и мощная страна. Она будет вообще абсолютно great, понимаете? Again, endeavor. Endeavor, endeavor, forever. Поняли, да? Вот. Воруешь там, тратишь здесь. Наилучший вариант. Вариант плоховатенький, но приемлемый. Воруешь здесь, тратишь здесь. Неприемлемый вариант. Воруешь здесь, тратишь там. Именно этот вариант и использовался, и используется многими людьми, так сказать, которые здесь на нас наживаются, а там потом живут. Такого быть не должно. Если уж здесь как бы наворовали, то хотя бы здесь потратьте. Хотя бы назад в экономику верните это все, ладно? Пожалуйста. А лучше воруйте там, а тратьте здесь. Вот это вот идеально, это правильно, это та самая колониальная политика, которую все так в мире любят, кроме нас. Вот. У нас все время вот это какое-то странное желание построить заводы где-то, но не себе. Это я не знаю, с чем это связано, но вот оно такое было. А на самом деле мы все торговцы, просто продаем разные продукты, услуги, товары, себя и так далее. Так что не надо наезжать только на продавца товаров, все одинаковые. Вы тоже просите поднять зарплату, пишет Дмитрий. Дмитрий, а вот давайте-ка вы мне расскажете, где и кого я прошу поднять мне зарплату. Поэтому тоже, не тоже, Дмитрий, вы будете говорить потом. Я вижу, что продавцы сплошь объясняют свою наглость и непомерную жадность тем, что валюта повысилась в определенный момент в цене. А вот когда она упала обратно, они начинают рассказывать, что они покупали по старой цене. Еще раз, никаких старых и новых цен не бывает. Есть только цена рынка в данный момент. Это рынок. Он определяет цену в рыночной экономике. Вот, вот здесь и сейчас цена такая. А я когда-то это покупал. Ну, я тебя поздравляю с этим, что ты когда-то это покупал. Поняли? Так, у нас... нет у нас ни ФАС, ни органов, пишет Артем. Плохо, значит. Значит, нужно, чтобы были. Так покупают эти машины по завышенным ценам люди финансово неграмотные, желающие купить прямо сейчас, пусть дороже, да еще и в кредит. Понты, я уверен, что барыги найдут своего покупателя, пишет Павел. Конечно, найдут. А я вам что сказал, что я их бизнес сейчас разрушу, что ли? Я бы эту тему так долго не обсуждал, если бы не сообщение некоторых наших слушателей, которые решили спасать изо всех сил торгашей, которые на них наживаются. Я и говорю, меня просто поразило вот это желание жертвы выгородить насильника. Да он любит меня. А может быть, у него тяжелое детство. Вы что, классической литературы перечитали русской? Там все время, что ни возьми произведение, мы должны понять проститутку. Я не знаю, с чем связано это. Но любое литературное практически произведение русских классиков связано с тем, что мы должны понять проститутку какую-то. А почему же она такой проституткой-то стала? А потому... Ах, вот почему. Очень жаль, очень жаль. И теперь мы должны сидеть и сочувствовать ей. Вот. Если не проститутки, то алкашу. Если не алкашу, то убийцы. Ну, обратите внимание на это. Великая литература всегда почему-то заставляет нас сочувствовать каким-то уродам. Объясняя это тем, что другие уроды их сделали такими уродами. Так и вы. Бедные торгаши, но ведь у них было тяжелое детство, да, они, наверное, расстроились, но ведь они по высокой цене купили. А вы, у вас тоже было тяжелое детство, вы тоже расстроились, вы тоже живете в реалиях, которые есть, вы не с луны свалились. Вы также страдаете, у вас также обесцениваются деньги, также прогорает ваш бизнес, также вы ходите на работу, получаете, например, столько же, а получается, что купить можете меньше на это. Вот понимаете, все так же. Мы все живем в одном и том же мире, а как же? По-другому-то. Прям рэп, чувствуете, рэп был? Все так же. Мы все живем в одном и том же мире, а как же? Ой, трехмерная рифма. В зал славы рэпа войду так. Кстати, с возрастом я стал с подозрением смотреть на некоторые произведения русских классиков, пишет Макс. Ну, во-первых, они все равно все хуже Священного Писания, давайте так скажем. А во-вторых, все там про... Давайте так, любая литература, вообще любая, кроме детской, она о людях, которые страдают. А страдания, они бывают какие угодно, вот, но обычно они связаны с тем, что человек почему-то не находит себя в жизни. Там, да, вот он как-то страдает, разнообразно он страдает. А вот прям про счастливых людей, у которых ничего не происходит, литература не будет. Почему? Потому что, ну, как бы нет драматической линии. Ну, ничего не меняется. Типа, никто не заболел, никто не умер, никого не изнасиловали, никто не ушел там на войну, например, и никто не умер. Ну, все нормально, типа, живем. Да, как дела? Да хорошо, потихонечку. Вот таких литературных произведений не будет. Такого кинематографа практически никогда не бывает. Потому что нет тогда драматической линии, нет тогда изменений, нет тогда перипетий, нет тогда эмоциональных качелей, и вследствие этого катарсиса нет. Ну, некоторые говорят катарсис, пускай, как хотите, так и говорите. В общем, духовного очищения. Вы не рыдаете и не смеетесь. То есть вообще литература, так или иначе, обратите внимание, она всегда обращается к... Ну, я понимаю, бывает философская литература. Ну так, художественная литература работает с эмоцией. Да, это же не научная литература, а именно художественная. Она работает с эмоцией, эмоциональная сторона. То есть она раскачку эмоций устраивает. Вы сопереживаете вымышленным героям, а над умыслом, слезами вы там обливаетесь и так далее. Вы хотите помочь или вы пытаетесь противостоять мысленно тому или иному герою литературного произведения. То есть вас возбуждают некие эмоции. Ну и если вы посмотрите внимательно на религиозные разные догматы, да, вы придете к выводу, что именно эмоции и заставляют человека страдать. И избавление от эмоций, избавление от вот этих вот максимальных неких ощущений горя или радости, это, собственно, практически цель любой религии. Ну, не религии, так скажем, а человека религиозного. Избавиться от вот этого вот чувства либо эйфории, либо от чувства бесконечного какого-то расстройства там, да, вот. Хотите, у буддистов посмотрите, хотите, у христиан посмотрите, у всех так. То есть, в принципе, литература, по сути своей, всегда в некотором смысле антиклерикальная, если так можно выразиться, антирелигиозная и антифилософски настроена. Она все равно хочет вас заставить пострадать. Понимаете? Пострадать. Если хотя бы не потому, что у вас жизнь плохая, а потому что хотя бы у героя плохая жизнь. И все то же самое, связанное не столько с литературой, но и с художественным кинематографом. Там вам про хорошую жизнь, в общем-то, ничего не снимают. Да? Кто-то кого-то изнасиловал, кто-то в детстве кого-то убил, кто-то куда-то едет, какое-то расследование, какие-то... Да? Вы можете попробовать найти примеры иные, но, скорее всего, очень сложно вам будет это сделать. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
9:06, четверг, февраль, день 13-й. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 5 баллов пробки в Москве, минус 7 градусов, ощущается как минус 11. Дмитрий говорит: Алексей, если вы никогда не просили повышения зарплаты, извините, вы исключение. Благодарю, Дмитрий. Извинение принято. Так. Про литературу мы сказали, эмоциональные качели. Александр сказал, это то, что женщины так любят, долбанные эмоциональные качели. Но для вас ведь есть, опять же, священное писание, и в священном писании это описано. Это же женщина пошла сначала вкусить от древа познания и там чего там еще. И эмоциональных качелей. Вот. Эмоций не хватало, понимаете. Спокойная жизнь была, все было хорошо, жили в раю. Надо было во грех себя вести, да и мужика еще с собой прихватить. А мужик, как всегда, слабовольный. Как всегда. Адам был слабовольный. Вы знаете, что именно за это его и наказали? Мало того, был слабовольный, еще потом начал с себя сваливать вину, говорить, меня вот околдовало это ребро. Вот, поэтому как-то так. Про то, что любая литература хуже священного писания, думала об этом, пишет Светлана. Но она вторична. Она просто вторична. По поводу вчерашней темы насчет того, что может изменить человек и сколько денег надо, может быть, любовь, не дослушала эфир вчера, может, к этому пришли, пишет Светлана. Не-не, ни к чему мы не пришли, Светлана, ни вчера, ни сегодня не придем. Вот, поэтому как-то так. Но... Художественная литература, художественное кино, оно все основано на том, что где-то кто-то страдает, что-то надо преодолеть, есть какие-то испытания, надо эти испытания пройти. Вот. Есть хэппи-энд фильмы, где в конце все получается, есть фильмы без хэппи-энда, есть фильмы с открытым концом, когда так и не поняли, что хотели снять. Но, тем не менее, это какие-то испытания. Угу. Мужик был не слабовольный, а доверчивый и любопытный, пишет ленивый Титан. Нет. Именно что слабовольный. Ему было сказано, что женщина ему должна помогать, а не руководить им. Он субординацию нарушил со своей стороны, как руководитель. Вот. И самое главное, подчинился женщине, а субординацию в отношении Господа Бога, отца его, нарушил. Отца не послушал. Жену послушал, все, получил. Ну, плюс к этому и старших не слушал. Да, начальника не послушал. Вот. Почему не переименовывают Ленинградскую и Свердловскую области? Ваше мнение, пишет Дмитрий. Ну, нет никакого мнения на этот счет, абсолютно. Почему-то не переименовывают. Вот. А это нужно? Просто я хотел узнать, Дмитрий. Это нужно? Или это не нужно никому вообще? Просто трата времени и сил. Я просто видел, как у нас много что переименовывали. Я вижу, как на Украине вот много сейчас что переименовывают, что они от этого сильнее становятся, или там у них какая-то государственность расцветает. Мне так не кажется. Не переименовывают для сохранения истории, пишет Фрол. Ну, отношение самих большевиков к истории известно, они ее брали и ломали просто через колено. С другой стороны, может быть, поэтому Советский Союз просуществовал крайне недолго с исторической точки зрения. Вообще вспышка, считай, историческая, Советский Союз. Поэтому надо задумываться над тем, на каком основании ты что выстраиваешь. Может быть, в этом была ошибка Советского Союза, вот такое вольное обращение с историей и, так скажем, борьба даже с историей. Идеально подходит вопрос из вчерашнего эфира «А зачем?» пишет АБ. О, вопрос «А зачем?» – самый худший вопрос в мире. Потому что он самый важный. Зачем? Да? Даже не почему, а зачем. Зачем – это главный вопрос аналитики. Зачем? Это тот вопрос, который появился в голове Адама и Евы, когда они только вкусили плодов древа познания. Зачем? Это основа анализа. Зачем? Это то, что человек получил не от Господа, а от сатаны. Анализ от сатаны, знаете, да, всегда? Помните об этом. Ваши мозги от сатаны. Посмотрите, дуракам живется на земле хорошо, умным плохо. У умных от ума горе. Об этом писал Александр Сергеевич Грибоедов. что, Грибоедов тоже Александр Сергеевич? Ну, вроде говорят, был Александр Сергеевич тоже. Ну, может, и нет. Проверьте в интернете. Важно. Вы скажете, а зачем? И это будет вопросом, который всю вашу жизнь перековеркает. Вот помните, даже Господь наш Спаситель Иисус Христос говорил, что мы должны быть как дети. А дети они какие? Дети они наивные, они доверчивые, они глупенькие, они ничего не делают назло, потому что они чисты. Если они и делают что-то плохое, они это делают не потому, что они хотят навредить, а просто потому, что даже и не знают, что это плохое. Вот. Поэтому получается так, для того, чтобы быть хорошим, надо быть, надо отказаться от умствований. Понимаете? Получается, что наука вообще вся, она от сатаны. Любой анализ, он от сатаны. Любой вопрос, он от сатаны. Поэтому взрослые люди, они по сравнению с детьми действительно умные. По сравнению друг с другом там разное бывает. Но по сравнению с детьми, согласитесь, вы умные. С животными, наверное. Вы умнее животных. Вы умеете говорить, вы умеете обманывать. Но, тем не менее, чем вы умнее, тем вы дальше от Бога, вероятно, так. Ну, так получается. Так получается. Так получается, исходя из Священного Писания, так получается, исходя из реалий жизни. Чем умнее, тем хитрее. Чем хитрее, тем изворотливее. Чем изворотливее, тем злее. Чем злее, тем более... грешен. Вчера весь вечер вам писал, вы меня не читали, а сегодня опять у меня не читаете. Шутка не для эфира, пишет Аркан. А вот, кстати, каким было бы все вокруг... Мне говорят, если бы люди остались в раю, людей было бы много, и они бы не враждовали, или не было бы науки, пишет Макс. Никто не знает, что было бы, потому что было так, как было. Сатана соблазнил человека анализом. Сказал, ты умный, ты не игрушка в руках Господа, ты сам можешь решать. Зачем ты тут? Подумай, зачем? Зачем тебе его слушать? Зачем тебе слушать твоего отца? Зачем тебе слушать своего начальника? Почему существует эта иерархия? Кто вообще сказал, что он определяет, что ты будешь жить в раю? Счастье в твоих руках. Делай сам. Ну что, сделали? А? Вот так вот вам. Поэтому все, кто говорят, что наука может нас привести к счастью, врут. Наука к нас к счастью не приведет. К счастью, может привести вера. А вера – это отсутствие аналитики. Вера – это вопрос не размышлений. Вера – это вопрос веры. Вот и все. Доверие. Доверие не строится на аналитике. Доверие строится на доверии. Да. Без вопросов. Любят не за что-то и не почему-то, а просто. Понимаете? Просто. А вот когда все просто, тогда все просто. А как только начинаются вопросы, становится сложно. Сложно становится в тот момент, когда вы начинаете думать. Пока вы не думаете, все очень просто и понятно. Поэтому вы пытаетесь мысленно иногда вернуться в ваше детство, которое простое, понятное и хорошее. Ну, если у кого-то оно было простое, понятное и хорошее. Если кому-то не пришлось рано взрослеть. А что такое рано взрослеть? Это научиться врать, изворачиваться. Чему нас учит школа в первую очередь, да? Быть изворотливыми, лживыми, хитрыми. Общество учит членов этого общества не то чтобы быть честными, а просто врать так, чтобы никто не догадался. Разве не так? Чушь, пишет Дарья. Дарья, прекрасно, ваша аналитика мне очень ценна. Контраргументы. Контраргументы, Дарья. Потому что аргумент из разряда чушь, вы знаете, это как будто из зала кто-то выкрикнул. После этого его вывела охрана, и на этом все закончилось. Получается, что женщина не умеет любить, она любит имитировать любовь, пишет Александр. Ну, какая-то не умеет, а какая-то беззаветно любит. Может за тобой уехать хоть в Сибирь в ссылку. Абсолютно нелогичное действие, но она это сделает, потому что любит. Понимаете? Любовь не про аналитику. Любовь, она не про расчет. Патриотизм, он не про расчет. Патриотизм по расчету — это не патриотизм. Потому что если посчитать все, копеечка к копеечке, то патриотом быть невыгодно. Никогда. Выгодно быть никем. Выгодно менять свою позицию, выгодно подстраиваться, выгодно быть конформистом, выгодно при Советском Союзе рассказывать, что ты комсомолец, а как только Советский Союз рухнет, стать первым бизнесменом-миллиардером в России. Вот, вот что выгодно. Оставаться комсомольцем после распада Советского Союза, любить и верить в идею Советского Союза невыгодно после распада Советского Союза. Это алогично. Это убьет тебя и убивало людей. Реально. Вы же знаете эти судьбы. Ваша судьба, возможно, такая. Принципиальность, основанная на вере, основанная на уверенности, на желании, на идеалах, крайне невыгодное дело для людей. Крайне невыгодное. С принципиальным невозможно заключить сделку. Потому что, как бы, она не может быть заключена, он принципиален. Понимаете? Вот и все. Вот и все. О чем я вам и пытаюсь говорить. И тут мы будем говорить об идеалистах и материалистах. И все. Вкушение яблока — это план Бога. Да кто вам сказал, что это вообще яблоко, Сергей? То, что плод древа познания, да, рисуют как яблоко, это просто художники рисовали его так. Это не яблоко. Это некое метафорическое древо познания. Его плоды — это знания. Знание. Человек стал мыслить. Анализ. Вопросы. Его плоды. Понимаете? И сразу скорби. Сразу автоматом скорби. Как только ты понял, что ты есть, так сразу же ты понял, что тебя не будет в какой-то момент. Понимаете? Или не понимаете? Вот что такое плоды древа познания. Это не яблоки и не груши. И даже не мандарины. Это понимание того, что ты есть и тебя не будет. Вот что это такое. А это есть анализ. Понимаете? А как только ты понимаешь, что ты есть, а потом тебя не будет, возникает вопрос, а зачем тогда? А зачем я тогда есть? Зачем? А ответа на него, внимание, можно не найти никогда. И он, в общем-то, и не находится. Ну, кто-то находит ответы какие-то на этот вопрос. Но обычно те, кто находит ответы на этот вопрос, они их находят в, так сказать, в области иррационального, то бишь антинаучного. Иррациональное по-русски неразумное, да? Не в разуме они находят этот ответ, опять же. А в вере, понимаете? Я не просто так. Мы не просто так. Есть какой-то план.
И мы его придерживаемся.
Многие знания, многое печаль, пишет Илья. Конечно. Конечно. Все эти вопросы, а зачем, от лукавого. У нас имени либералы очень пользуются, пишет Андрей. Да все мы ими пользуемся. Все мы ими пользуемся. Я просто вам говорю, что счастья в знании нет. В знании есть скорбь. И это все знают тысячелетиями уже. Тысячелетиями. И только некоторые радиослушатели радиостанции «Говорит Москва», в частности, программы Алексея Гудошникова, пытаются сопротивляться на нашем... В Телеграм «Говорит МСК-бот». Например, такими аргументами, как «чушь». Вот Дарья мне написала «чушь». «Чушь». Ну что «чушь», Дарья? Что «чушь»? Что, Грибоедов у нас чушь? Или, может быть, у нас Экклезиаст чушь? Что конкретно у нас чушь? Ржу в голос, пишет Владимир. А что тут ржать, Владимир? А что тут ржать? Как было классно быть детьми даже в 90-е. Поганое время 90-е. Дрянь же полная. Просто. Осколки империи, сидим на руинах, дымится все, просто гадость, люди умирают, миллионы просто вылетают за порог бедности, просто люди умирают, десятки миллионов, наркоманы все, алкаши какие-то, все продают родину, а мы просто ждем мультики, потому что в субботу с утра мультики, и смотрим там какой-нибудь черный плащ или еще что-то, нам классно, нам принесли вафлю кукуруку, и мы счастливы. Как классно быть наивным, глупым, как ребенок, Как классно быть ребенком, потому что даже в самое адское время, адское абсолютно время, тебе кажется, что все хорошо, потому что тебе, собственно, ты не анализируешь все, что вокруг тебя происходит. И самый худший вариант, зачем-то устроиться работать в новости. Я не знаю, зачем. Для того, чтобы каждую секунду быть в курсе, кто, что, куда, зачем, почему. Я думаю, что хуже новостей только тем живется, кто создает новости. И я не имею в виду создает новости из разряда «мы делаем новости», из разряда «мы пишем их». Нет. Мы своими действиями становимся новостью. Вот это, наверное, наихудший вариант. Это значит, что ты не возле эпицентра сгораешь, а прям в эпицентре ты находишься. Прям вот эта вот ядерная бомба информации бьет тебе в голову сразу. Ты прям сгораешь, от тебя тени даже твоя тень сгорает. Это политика. Это политика. Зато мы на улице всегда в детстве играли. Сифа, палки, банки, прятки и так далее. Сейчас дети в телефоне, пишет Ростислав. Не все дети в телефоне. Иногда я сожалею по этому поводу. У меня окна выходят на детскую площадку. Те дети, которые у меня играют на детской площадке, я бы очень хотел, чтобы они все были в телефоне и играли в телефоне. Вот воистину, воистину. Вот. Это не про ребенка, а про желание брать ответственность за свою жизнь и свои убеждения, пишет Нигматуллин. Нигматуллин, одно дело брать ответственность за свою жизнь и свои убеждения, а другое дело задаться вопросом, а что такое наше убеждение и что такое наша жизнь, и зачем нужна наша жизнь, зачем нужны наши убеждения. И вот здесь ответ будет только в рамках чего-то иррационального. То есть нам нужно поверить. Нам нужно поверить. А если мы не можем поверить, то ничего не получится. Нужно поверить, что наша жизнь не просто так. Нужно поверить совершенно иррационально, что у нас есть цели, у нас есть идеалы. Нам нужно создать идеалы. Идеалы обычно иррациональны. Они обычно ультимативны. Достичь идеала обычно не получается, потому что он идеал. А идеал — это вот, ну вот Господь. Что такое Господь? Это идеал. Это идеал в нашей голове. И мы сами себе говорим, или нам говорят, тут разница небольшая, стремитесь к идеалу. Вот идеал духовности. Господь. Ну, попробуйте. Попробуйте. Ну, вот. Ну, это ж надо на Голгофу взойти. Угу. А для человека это довольно иррациональное действие, если честно. Нравится думать с утра вместе с вами, пишет Светлана. Да какое уж тут думать? Я наоборот хочу вас отучить думать. Зачем вам думать? Зачем нам всем думать? Какой смысл нам всем думать? Быть инфантилом легко, а быть ответственным уже не так просто, пишет Нигматуллин. А что нам Господь говорил? Надо быть как дети. Надо быть как дети. Все любят рассказывать про торгашей, которые не попадут в рай, там, богатый в рай не попадет, потому что верблюд не пройдет. Так и умный в рай не попадет. Куда он попадет? Он сомневаться будет все время. Сомневаться будет все время. А есть Бог, а нет Бога. А пойду я в церковь схожу, вот буду там, поставлю на всякий случай свечку, там, а он услышал, он меня не услышал. Вот, искренности нет-то в нем, искренности нет. А в детях есть искренность, эмоциональная спонтанность. И отсутствует желание навредить. Оно отсутствует. Понимаете? Как бы, какие бы озорными они ни были, эти дети, ну, до определенного возраста, понятно. Потом они уже начинают вредить намеренно. Ну вот, но до какого-то возраста, младенцы, так скажем, да, вот младенцы, они вообще, они не сидят и не думают вам навредить. Но они и не думают вам не навредить. Они вообще часть природы до определенного возраста, которая не, ну, не думает. Не думает. И поэтому они и есть чистое и прекрасное создание. Понимаете? А вы нет. Мы нет. Мы нет. Мы нет. Мы слишком много уже придумали сами себе. Мы слишком много уже с вами научились плохому. Но они шумят, топают по голове, кричат, играют в футбол, пишет Андрей. Не, ну младенца-то вряд ли, Андрей. Вот. Некоторые люди, побывшие у края, потом мучаются вопросом, зачем я вообще в этом мире, зачем меня в нем оставили, пишет Юрий. Да, да, да. У некоторых мессианство возникает на этом фоне. Вот Трампу ухо чуть не отстрелили, да? Ну, отстрелили ухо, чуть голову не прострелили. Так все, он же ходит, говорит, что он особенный. И его Господь специально оставил в этом мире, потому что... То есть он уже начинает мыслить нерационально, понимаете, да? Он иррационален. Он экзистенциален вообще. Он говорит, это все неспроста, ага, есть цель, миссия, надо выполнить. Рациональная история выглядит так. Чувак плохо стрелял из ружья. Ну, не попал в голову. Только ухо отстрелил. И поэтому Трамп вместо того, чтобы умереть, получил очень резкий и быстрый там скачок рейтингов. И, собственно, победил на выборах президента США. Вот рационально, как это выглядит. Неудача стрелка. А иррационально это выглядит, как некие силы отвели пулю от головы, понимаете? Некие... И это было сделано не просто так. И теперь Трамп должен, он чувствует это внутри, он что-то должен сделать, он не просто так, Господь не просто так оставил руку. Это все иррациональное мышление, абсолютно. Угу. Но посмотрите, как он активен в своей рациональности. У Трампа миссия развалить США, пишет Александр. Не знаю. Может быть и так. А разве может существовать государство, которое поклоняется золотому тельцу? Вот. Зачем Господь сохранил жизнь Трампу? Чтобы он сохранил государство, которое поклоняется золотому тельцу? Донесите кому-нибудь эту мысль до Трампа. Кто-нибудь донесите. Вот. А может, это была специально неудача стрелка, пишет Денис. Ну, Денис, очень сложно с такого расстояния специально попасть в ухо. То есть, вот такая история. Вот. Я не совсем про это. Сохранять ребенка нужно. Просто я про некоторые взрослые жалуются и делают вид, что они в домике, знают мало, но готовы порицать рациональное, пишет Нигматуллин. Ну, сложно понять, честно говоря. Это, наверное, немножко другое ответвление разговора, то, что вы говорите. Вот. Я о таких вещах, как... Ну, простая вещь. Анализ от сатаны. И если вам кажется, что я это сказал единственный, это не так. Я прямо фактически цитирую. Да? И если вам кажется, что, допустим, вы сейчас, я там преувеличиваю, и вы со мной не согласны, и вот вам как там Даша мне написала, да, Дарья, может быть, без моего давления внешнего, через вот эти вот колонки, через которые вы меня слушаете, начинать через динамики, порассуждайте на эту тему. Порассуждайте. Почему, когда ты что-то знаешь, это добавляет тебе проблем? А когда ты не знаешь, у тебя и проблем нет. Почему, если вы не знали о кризисе 2008 года и тогда еще не работали, для вас кризиса 2008 года финансового просто не было? Его физически не существовало. Подумайте об этом. 9.30 новости. Идея 34 в Москве, уже почти 35, студия Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Зеленский утверждал, что он не лох, Трамп доказывает обратное, пишет Александр. Жил и работал в 2008-м, норм, кризиса не заметил, пишет Владимир. Вот видите? Алексей, как определить, во что верить и кому верить, пишет спец. Инфо-цыганам верить, пишет спец. Спец, вы когда родились и вам было 2 месяца, вы задавались вопросом, кому верить, инфо-цыганам или не инфо-цыганам? Нет? Вот так и определить. Вот так и определить. Ну, будьте как дети, вам сказано, я не понимаю. Вы про своих инфо-цыган-то мне почему говорите? Потому что вы боитесь за свои деньги, про мошенников вы говорите, правильно? Так это все страхи у вас уже на основании того, что вы изучили этот мир. Он страшен для вас. Вот. Потому что вы анализируете его. Потому что вы видите, что очень много всякого разного происходит, и оно плохое. Вот. Потому что вы уже поняли, что вы есть, и что вы закончитесь когда-то. Вы взрослый человек. Вы человек, который уже страдает от знания о том, что он существует. Вы уже не чистый лист. Понимаете, о чем я говорю? Или не понимаете, спец? Я об этом говорю. Вы уже ничего не сделаете. На самом деле. Вот. Но так в Священном Писании есть некоторые моменты, да, вот в Евангелии конкретно описано, как люди работали, а потом к ним подошел Спаситель, Иисус Христос, и сказал: все, оставляй все, пойдем за мной. И все. И они оставили все и пошли за ним. Работы свои, родственников своих, которых надо было хоронить, вот, деньги. Все, вообще все. Все, говорит, ничего не нужно. Все, пойдем. И пошли. Как-то так. Единственное, что нужно было, поверить. Поверить, и все. И они поверили, и пошли. Апостолы. Представляете? Они же ведь до этого, апостолы, чем-то занимались. Ведь вы, наверное, обратили внимание, что кто-то из них был. Ну, логовик русским языком. Ну, сборщик под этим, да? Мытарь. Кто-то там что-то рыбачил. Вот. Все бросай, говорит. Деньги? К черту деньги. Никому не нужны. Ну, не к черту, кстати, деньги, а кесарю. Кесарю. 100 раз уже говорили об этом. 100 раз уже говорили об этом. Вот. Вот так. Какое издание Библии вы тогда советовали? Забыл автора, пишет Андрей. Вы, наверное, имеете в виду толковую Библию Лопухина, скорее всего. С толкованиями имеется в виду. А как же притча про талант? Наверное, надо было подумать, что его как-то сохранить и приумножить, пишет Светлана. Не знаю, есть из Евангелия другая притча про то, что женщина отдала все, что могла, для того, чтобы сделать приятно, да, Спасителю. Все, что у нее было. Вот. Это зацепило учеников, в некотором смысле, некоторых. Они говорят: да что же это такое? А почему она тратит последние деньги там на то, чтобы как-то вот сделать приятно тебе, вместо того, чтобы там, не знаю, помочь бедным или еще что-то? Он говорит: ну, я с вами ненадолго, поэтому все она правильно делает. Вот и все. Все она правильно делает. Есть еще одна стадия детства, старческий маразм, так что некоторым может повести впасть в неведение, пишет Елена. О, вот Байден. Байден близок к святости, мне кажется, в определенной степени. Он же не понимает, что происходит. Ну, то, что его используют, ну, это понятно. А так, вот, понимаете, ходит уже старик. Но другое дело, что его, он разума лишился-то почему? Вот, не потому, что он вел праведный образ жизни или еще что-то такое. Наоборот, это ему в наказание, его разума лишили. Поэтому это грешный старик отправится в ад, безусловно. Здравствуйте, Алексей. Протоиерей Андрей Ткачев на вас на эти рассуждения толкнул? Нет, я не слушаю проповедей. В принципе, никаких, поэтому. Просто берешь книжку и читаешь ее, и определенные мысли посещают тебя в этот момент. Талант от кого? От Бога всегда. Значит, приумножать надо Божье в себе, а не деньги, а дается всегда по вере, в том числе и за деньги. Это, ну, вообще в целом изучите вопрос, ленивый титан, что такое талант и откуда это название идет. Мужикам, как и детям, обычно не свойственно заниматься самопознанием, обычно лежишь на диване, кайфуешь, как в раю, у тебя все хорошо, подходит женщина и начинает, обои нужно переклеить, а какой у нас план на жизнь, а куда в отпуск поедем и так далее, пишет Василий. Видите, Василий, а вы после этого хотите сказать, что миф об Адаме и Еве – это неправда? Это правда абсолютная. Даже если их звали не Адам и не Ева, а как-то по-другому. Это правда. Это правда. Ты просто на выходные приходишь домой, ложишься на диван или на кровать, смотришь просто какой-то фильм, который тебе, ну, как бы тебе он и не нужен, но ты просто отдыхаешь. И в этот момент открывается дверь, входит твоя любимая, и ей, внимание, почему-то очень тяжело видеть тебя отдыхающим. С чем это связано, понять невозможно. Потому что я точно знаю, что у мужчин таких проблем не возникает, когда женщина просто лежит и отдыхает. Ну, отдыхает, и ладно, просто не трогаешь, и все. Но у женщин это реальная беда, прям проблема. Если у тебя есть какое-то свободное время, и ты просто лежишь, отдыхаешь. У них что-то происходит внутри, что-то, что не позволяет им спокойно жить в тот момент, когда ты безмятежен. Я не знаю. Я считаю, это, конечно, что-то от сатаны абсолютно. Ну, это что-то бесовское в них, необъяснимое. Вот. Ребру дали слишком много самостоятельности, пишет Александр. Знание от дьявола. Читаем Библию и сатанеем. Так что ли, пишет Владимир. Владимир, а куда деваться? Если уже человек отошел от Бога, ему как-то же нужно объяснять. Уже приходится словами объяснять, чтобы он к Богу вернулся. Я знаю, что такое талант, и дается от Бога все, а не только деньги, так что читайте между строк, пишет ленивый титан. Не, я готов читать между строк, ленивый титан, ну, правда, но ну, я ко всем к вам очень хорошо отношусь, на самом деле. Ну, прям когда вы требуете такого внимания к вашим сообщениям из разряда, как будто бы это действительно священное писание, ну, ну простите, я не могу, это чересчур круто. Хотя я вас всех ценю. Вот. Вы мои слушатели. Как я могу вас не любить в этом смысле? Так уж, чтобы прям сильно вас любил и беспокоился о вас, это нет. Вот. И прям сильно вникал, прямо погружался глубоко в ваше сообщение. Ну, ну нет. И вы же тоже можете сейчас вот остановиться, там в машине едете, пойти там кофе купить себе, да, вернуться, там половину пропустить и потом что-то написать. Ну, как бы, я к этому отношусь спокойно. Спасибо, пишет Макс. О, наш Гудошников. Ну, а что? А что? Почему нет? Алексей, мы вас любим в хорошем смысле слова, потому что слушаем, пишет Дмитрий. Так и да, так и делаю, пишет Лимузин. Ну да, ну и поэтому как бы сложно предъявлять мне претензии, да, что я тоже могу там не дочитать до конца ваше сообщение. Ну, мне лень, например, там, иногда бывает, там, или оно большое, или я что-то не понял ваше сообщение как-то. Какой-то там контекст особенный был. Вы прикиньте, если я в каждом контексте буду каждого сообщения разбираться, мне сложновато будет, сложновато. Да нам все равно, пишет Код Зет. Ну, это неправда, Код Зет. Чего это, когда все равно? Если прям все равно, вы бы тогда мне и не писали об этом. Когда уж прям сильно так все равно, то человек об этом и не пишет. А то вы как бы мне написали. Уже как бы и не все равно получается. А я прочитал и даже вам отвечаю. Мне тоже вот не все равно. Но не то, чтобы 100%, да, мощности вы включили и внимание для того, чтобы что-то написать, и я не то, чтобы на 100% прям погружен в ответ, да. Так мы вместе рассуждаем, общаемся. Ну, не то, чтобы от этого зависит наша сейчас вот жизнь в данный момент. Не то, чтобы мы делаем каждую секунду экзистенциальный выбор с вами, да, вот здесь вот, общаясь. Хотя, кто знает, может быть. А мне вот интересно с вами заочно поспорить, спасибо, мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Наука – двигатель прогресса, вера – опиум для народа, пишет Костя Измитина. Допустим, все, что вы сказаны, все, что вы сказали, пусть это и лозунгово звучит, это имеет место. Но давайте попробуем пройтись коротко. Во-первых, вы со мной не спорите. И, может быть, мы и рождены, чтобы, конкретно мы, чтобы сказку сделать былью. Но сказку невозможно сделать былью просто потому, что из одного агрегатного состояния в другое перейти, ну, не получится в этом смысле. Сказка — это сказка, быль — это быль. Вот. Понятно, что во фразе «мы рождены, чтобы сказку сделать былью» заключается стремление к идеалу. Стремление к идеалу — это постоянное совершенствование, но и также понимание того, что это, ты этому идеалу не будешь соответствовать, соответственно, постоянная неудовлетворенность. А это значит постоянное горе, постоянная боль, что ты стремился к идеалу, но так и не достиг его. Стремление к чему-то, чего нельзя достичь. К сказке, которую ты хочешь сделать былью. А быль и сказка, они ну, несопоставимы. Понимаете? То есть это вечное страдание. Попытка сказку сделать былью – это вечное страдание. Дальше. Наука – двигатель прогресса. Безусловно, Костя Измитина, прогресс, мы видим, шагает, но это не значит, что прогресс приносит вам счастье. Как показывает практика, те вещи, которые нам были доступны 2000 лет назад, 10 тысяч лет назад, по-прежнему приносят счастье, а те вещи, которые нам доступны сейчас, никакого счастья не приносят. И все, что мы делаем и создаем, никакой радости нам не приносит. Ну, самые радостные, самые прекрасные, самые приятные для нас вещи, они бесплатные вообще. Вообще бесплатные. И они существуют столько, сколько мы существуем. Счастье нам дано базово. Мы рождаемся, и мы уже можем быть счастливыми, представляете? Вот, ну, а мы пытаемся все время какую-то сказку сделать былью, вместо того, чтобы воспользоваться теми возможностями, которые у нас есть, быть счастливыми, да? Я об этом немножко говорю. Потом вера – опиум для народа. Мы понимаем, что у опиума, да, это наркотическое средство, есть такое свойство, человек забывается, он ничего не понимает, и ему кажется, что он счастлив, но на самом деле он разлагается и все такое, да? Ну, наркоман. Вот. И как бы вот этот образ, который сформирован был в определенный момент в общественном мнении, что вот вера, она как бы лишает человека связи с реальностью, и поэтому она плохая, эта вера, и нужно всячески человека вернуть в реальность. Ну, собственно, и подтверждает одну простую мысль, что если вы будете жить в реальности, то вы поймете, что сказку вам никогда не сделать былью. Как только вы говорите, что можно сказку сделать былью, вы уже перемещаетесь в ирреальность, а значит, вы перемещаетесь в аспекты, так скажем, веры и неверия. А если вы переместились в веру и неверие, то тогда то, чем вы занимаетесь, даже если вы говорите, что вы боретесь с религией, это создание новой квазирелигиозной идеологии, в которой, может быть, нет Бога, но место Бога занимает, я уж там не знаю, народ или еще чего-нибудь, или там искусственный интеллект какой-то. Но все равно какая-то высшая сила, которая как-то вроде бы чем-то управляет. Понимаете? То есть это все равно хождение по кругу и самообман. Вот. Ведь идеология та же самая. Ну, тут про сказку сделать былью, да? Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Все это здорово, но это же, по сути, просто подмена понятий, как бы, и все. Даже не подмена понятий, это, ну, не знаю даже, как это правильно охарактеризовать. Шило на мыло это называется, вот как-то вот, в некотором смысле. Это все равно один идеал подменить другим идеалом недостижимым и пытаться его достичь. Как-то так. Рождаемся счастливыми, а потом всю жизнь пытаемся все испортить, пишет Александр. Да, посмотрите, дети счастливы. Бегают, в луже падают, прыгают, счастливы. Дети счастливы. А вы нет. И чем больше у вас денег, тем меньше счастья. Чем больше вы знаете, тем меньше счастья. Чем больше вы пытаетесь достичь этого счастья разнообразными методами, алкоголем там или еще какими-то средствами, туманящими ваш рассудок, да, тем меньше у вас это получается. Чем больше вы думаете. Вот. Как-то оно так. Спасибо. Частично согласен. Сказку мы не сделаем были, но стремиться к этому надо. Построим идеальную страну когда-нибудь, пишет Костя из Митина. Костя стремится к идеалу, просто ну, как бы, то, что я предлагаю, стремиться к идеалу надо, но помните, что стремиться к идеалу — это никогда ему не соответствовать, а это может быть частично основой для проблем. Это как раз не принимать себя таким, какой ты есть, как говорят вот психологи, да? Ты не можешь себя принять таким, какой ты есть. Ты все время стремишься к какому-то идеалу. И ты думаешь, что сквозь прогресс, там, еще что-то, ты этого идеала достигнешь. Нет. Ясно, главную тему будем обсуждать вообще или нет. Зима пришла наконец-то, пишет Джекпот. Они счастливы, потому что не знают ничего о протекторах и экзистенциальной угрозе, пишет Нигматуллин. Конечно. Счастье в незнании. Вот, Нигматуллин, спасибо большое. Мы почему-то эту фразу сегодня сказали. Счастье в незнании, в неведении счастья. Счастье в неведении. Не понимать, что происходит вокруг тебя. Вот счастье. Как только ты понимаешь, что происходит вокруг тебя, и чем глубже ты понимаешь, что происходит вокруг тебя, что происходит с тобой, тем меньше счастья. Да? Дети тоже счастливы в моменте, пока не увидят у другого ребенка новую игрушку, лучше, чем у него. С какого-то момента у ребенка желание обладать чем-то лучшим возникает, пишет Елена. Да. Это значит, что ребенок взрослеет и становится человеком, который уже анализирует лучше, хуже, красивее, не такое красивое, богаче, беднее. И ребенок потихонечку теряет счастье. Счастье улетучивается. И он становится грустным подростком, который плачет, ходит и говорит, что его никто не любит. Вот. Потому что он встретился с анализом, он встретился с мозгами собственными, которые ему сказали: а ведь ты всего лишь навсего какой-то прыщавый подросток. Вот. А у Петьки из соседнего подъезда еще и велосипед лучше. А у того родители веселей. А этому разрешают смотреть кино, а тебе не разрешают смотреть кино. Вот.
А этому купили сладкую вату, а мне не купили сладкую вату. А я вообще толстый, а я вообще худой. Вот. А этот красивый, а у меня там, и я некрасивый. А на этого девчонки смотрят, а на меня не смотрят. С чего вы взяли, что все несчастные? Может, у вас депрессия, пишет Дмитрий. Дмитрий, при чем здесь я вообще? Я не сказал, что все несчастливы. Я сказал, что горе, многие думы умножают скорбь. От ума бывает горе. Счастье в неведении. Если вы чувствуете, Дмитрий, себя счастливым, это значит, вас не проинформировали. Значит, вы недообследованы просто, понимаете? Знаете, как говорят врачи, да? Нет здоровых людей, есть необследованные. Поэтому вы ходите счастливый, необследованный, все хорошо. Зашли к врачам, они вам сразу настроение испортили, потому что они знают, что ваше хорошо, это на самом деле нет, 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 нет. Ездите на автомобиле, и все у вас хорошо. Едет и едет, и классно. Заехали на автосервис. А вам рассказали, что все, вот ты что, смотри, да это сейчас взорвется просто под тобой. Все, вы уже грустный. Вот. Вы уже грустный. Живете себе, живете, выращиваете свинок, все у вас хорошо. И вдруг тебе рассказали, что ты украинец и выкопал Черное море, и надо сражаться за это Черное море. Там что-то. Ну, беда, беда сразу, понимаешь, начинается. Тебе рассказали, что американцы тебя любят, 52-м штатом возьмут тебя. Ага. Счастье — это не ходить по врачам, пишет Дмитрий. А когда, Дмитрий, вы это узнаете? Вот, тогда уже значит, что у вас и нет этого счастья, не ходить по врачам. В этом и проблема, что счастливым можно знать только, стать только не зная. А зная, счастливым не станешь. Понимаете? Они счастливы, так как у них не стоит вопрос каждый день, липучка или шипы, пишет Джекпот. Липучка или шипы. А будет бизнес развиваться, не будет бизнес развиваться. Вот. Да много всяких разных проблем, которые мы себе придумываем. Больше разговоров о Боге, расширение ассортимента подписчиков, пишет ленивый Титан. Так врачи честно и пишут, практически здоров, а не здоров, пишет рука-нога. Но это они еще на всякий случай, чтобы их потом не засудили, так пишут. Знаете, напишешь здоров, а он через неделю откинется. Тебе скажут, ты что написал здоров? А ты такой, подождите, я написал практически здоров. Это, знаете, у журналистов тоже есть хитрые методы работы с информацией. Всегда можно добавить якобы, как заявили источники, неподтвержденной информации. И все. И в суде дальше будет полегче. Полегче будет. Религия — это опиум для народа и сердце бессердечного мира. Слова Карла Маркса, пишет Дмитрий Чехов. Ой, Карл Маркс. Вот. Замечательный, в смысле, вот заметный, да, человек. Зачастую прихожу к тому, что в каких-то вещах он был прав, но при этом вижу, что какие-то вещи он заимствовал прямо у христианства напрямую и все. Вот. Жив, здоров и на свободе. Что еще нужно, пишет Годзет? Понимать, что ничего больше не нужно. Киевское шоссе в область сразу после МКАД. 7 машин, левый ряд, далее еще 3, левый ряд, лед в колее, пишет Ростислав. Не соблюдают дистанцию люди, не соблюдают. Сегодня тоже с утра я ехал, чувствую, вот асфальт, ну, прям скользкий. И поэтому дистанцию держу побольше. Сзади какой-то человек на Митсубиси 9, что ли, Лансер 9. Ну, что-то старый автомобиль какой-то. Ну, он у меня под этим моим бампером, ну, и так, и сяк. Думаю, ну, что ж такое? Что ж ты такой неразумный-то? Слава богу, он потом все-таки уехал. Вот. Но неразумный человек. Неразумный человек. У меня на них эмоций нет, на этих людей. Вот. Но я почему-то уверен, что он счастлив. Я почему-то уверен, что вот он счастлив. Он, мне кажется, вообще не страдает. Вот. На своем Лансере 9-м он себя ощущает вообще нормально. А вот. Уехал на Киевское шоссе, наверное, пишет Владимир Бот. Скорее всего. Надо Гудошникову рясу подарить, пусть причащает народ, пишет Лимузин. Не, рясу нельзя подарить, Лимузин. Так ты это по МКАД 60 ехал, пишет Алексей. Нет, я не по МКАД ехал, внутри города. Почти в центре. Просто чувак вот подпирает и подпирает. Это же сразу видно, да? Вот кто постоянно за рулем. А вот. На Киевском шоссе возле Внуково часто замесы случаются, пишет Денис. Да-да-да, я часто там бываю, поэтому эти замесы вижу своими глазами. У меня Лансер 9, нормальная тачка, что не так, пишет Бон Джови Джон. Да все так, едет из точки А в точку Б, просто когда люди на Лансере 9 начинают изображать, что у них невероятная ракета под рукой, и они сейчас будут всех тут раскидывать в потоке и поджимать на ледяной трассе, ну, возникают некоторые сомнения относительно, так сказать, интеллектуальных возможностей этого человека. С другой стороны, сразу думаешь, что, скорее всего, он счастлив, вот. Я же говорю, меньше мозга, больше счастья. Вы вообще обращали внимание, что вот если у вас есть какие-то тупые знакомые, у вас есть тупые знакомые, они гораздо более счастливые люди. У них нет вот этого рефлексии непонятных, да, постоянных. Они анализируют, у них все классно. Типа, а что это такое? Погнали. Что, нормально? Есть такое или нет? Вот. О, да, есть такое, пишет Вит. А что это, о чем это говорит? Это говорит об одном. Это говорит о том, что я прав. И вот то, что я вам сегодня говорил по поводу знаний и прочего, вот, науки, веры, все абсолютно так и есть. Вот как хорошо. Вот, поэтому по поводу переговоров. Если мы будем говорить рационально, то пока ничего не произошло. Хорошего и плохого ничего не произошло. Если будем говорить иррационально и пользоваться вопросами веры, то мы можем говорить о надеждах, мы можем говорить о том, что какой-то свет появился где-то в каком-то туннеле, мы его видим, вот, ситуация меняется, и дай бог все сложится там и так далее. Но если мы будем рациональны, мы, скорее всего, будем исходить из того, что как были мы конкурентами, так мы конкурентами и будем Соединенными Штатами Америки. Вопрос только в одном – хотят ли они, сохранив лицо, отскочить с Украины или нет? Если они хотят отскочить, сохранив лицо, я не думаю, что нам нужно американцев загонять в угол. Американцы нас загоняли в угол, и вы видите, у них результата нет. В угол их загонять не надо. Им надо, сохранив лицо, дать отойти. И это будет правильно, на мой взгляд. Если они хотят нас опять, как говорится, обмануть, ну... Тут как бы совершенно другой разговор. И я так полагаю, что основной вопрос сейчас у нашей власти, он в том и заключается. Понять истинные намерения Соединенных Штатов Америки. Если истинные намерения заключаются в том, чтобы, изобразив некое достижение собственных внутренних американских целей, отползти, сохранив лицо. Прекрасно, пусть сохраняют лицо и отползают. Без проблем. Не надо париться по поводу того, что они там будут про себя рассказывать, какие они молодцы, и бить себя в грудь. Если на земле, победа будет за нами, да? Вот, если их желание нас поддавить и на позициях, с позиции силы нам что-то навязать, это совершенно другой разговор. Я считаю, что ни в коем случае на такие вещи нельзя идти. Вот и все. Вера, не вера, это уже отдельно. Обманут, обязательно обманут, пишет Код Z. Вот видите? Код Z не верит. Правильно делает. 10:00. Прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.